Глава 7. Пробуждение Гесионы. Таис провела в заперти 5 дней. Она лежала, распростершись ничком в полумраке спальни, и допускала к себе только Гесиону, которая старалась заставить госпожу хоть немного поесть. Дружеские чувства к Фиванке, крепнувшие исподволь, несмотря на нарочитое старание Гесиона держаться служанкой, теперь в эти горькие дни усилились и превратились в настоящую привязанность. Трудно было не полюбить отважную, чистую и красивую дочь Биотии. Лишь на 6-й день Таис вышла из дома вечером, чтобы дойти до храма Нейт. Но к своему огорчению узнала, что Делосский философ и его ученик-поэт уехали в Элладу еще до новолуния. Уехали и спартанцы. Мемфис, взбудораженный было тройным убийством, быстро позабыл о нем. Новые события, связанные с приближением Александра, занимали равно и эллинов, и египтян. Таис наняла лошадь для Гесионы, и теперь почти каждый день обе совершали далекие верховые прогулки. Таис дрессировала Салмаах. Гесиона никогда не думала, что возможны такие трюки и такое взаимное понимание всадницы и лошади. Таис понравилось спускаться по немыслимой круче на песчаных обрывах Нильских берегов. Салмаах сползала, поджав задние ноги, а всадница запрокидывалась назад, касаясь затылком крупа лошади. Колени Таис сходились на высокой холке. Казалось, еще мгновение, и лошадь перевернется через голову и полетит вниз, ломая кости наездницы. Уступая мольбам Гесионы, Таис выбирала удобную ровную площадку и принималась за танцы. Гесиона привязывала своего коня, становилась у края площадки и запевала протяжную тессалийскую мелодию, сопровождая ее ударами в небольшой бубен. Салмаах вначале упрямилась, пока через несколько дней не уразумела, что от нее требуется. Чувство ритма у всех породистых лошадей врожденное. Оно выработано миллионом лет приспособления к правильному бегу. Без четкого ритма нельзя держать продолжительные рыси. Удары копыт хорошего бегуна должны быть подобны размеренному звону капель в клипсидре, водяных часах. Требование мерного ритма относится и к человеческому бегу. Оно необходимо везде, где от живого тела требуется длительное напряжение и особенная выносливость. Скоро Салмаах плясала под бубен Гесионы, как заправская танцовщица, и не мудрено, ведь ею управляла сама 4-я Харита Эллады. Архаический танец женщин на лошади и по Гиннес, по преданию, был создан амазонками. Легендарные женщины Тиреодонта исполняли его на равнине Тимискиры, на пафлагонском побережье Эвксинского понта. Это всегда происходило в полнолуние под ярким светом высокой луны, в дни Эллотий, празднеств в честь Артемис. Ныне Ипогинес почти исчез, лишь изредка отважные тессалийки, профессиональные акробатки на лошадях, исполняют его в Аттике или Спарте по особому приглашению богатых устроителей празднеств. В этих занятиях Таис безуспешно пыталась найти забвение и заполнить пустоту жизни, с каждым днем не уменьшавшуюся, а наоборот ширившуюся. Для Эллина нет веры в радостное загробное существование, каким наполняют скудость жизни народы иных вер, ожидая воздаяния и встреч с утраченными близкими там, по ту сторону смерти. Достоинство, с каким сыны и дочери Эллады встречают свой конец, основывается на чувстве выпитой полной чаши собственной жизни, горячей любви к земле и морю, телу и страсти, красоте и уму. Необычайная доблесть и физическое совершенство спартанцев, удивительная тонкая связь с морем у кретян, изобретательность, предприимчивость и вечная жажда нового у афинян вошли в поговорки и прославились по всей Эйкумене. А сейчас у Таис не осталось ни полноты, ни радости. Ее прежний задор угас, уступив место печальным раздумьям о дальнейшем пути. Наступила очередь и Гесионе размышлять о том, как излечить душевную рану ее госпожи и подруги. Она даже стала жалеть об отъезде таинственного учителя Таис, которому раньше так ревновала. Делосский философ ускорил бы выздоровление госпожи, тяжело раненная незримым оружием судьбы и богов. Гесиона женским чутьем предугадывала это неизбежное возрождение Таис. Слишком много сил было в молодом теле, слишком много живого интереса ко всему на свете она унаследовала от своих афинских предков. Упали воды великой реки. Нил стал прозрачным и медлительным, как зимой. Таис делила время между Салмаах и узкой легкой лодкой. Они катались втроем. Хозяйка дома, рожденная змеей и Кланария. Ни одному из становившихся все более настойчивыми ухаживателей не ответила Гетера. Гесиона вообще отвергала все мужское, и только Кланария влюбилась в пожилого греческого купца. Он предлагал выкупить ее у Таис, но рабыня сама отказалась из боязни покинуть дом Таис, где она чувствовала себя в безопасности и привыкла к ласковому обращению. Таис призвала купца и заявила, что отдаст Кланарию без выкупа, но с условием заключения брака. Купец обещал подумать. Он был вдов, но между Родосом, откуда была Кланария, и его родной Лидией не было эпигамии. Однако ничто не препятствовало заключить особое соглашение на взятие Кланарии, и Таис решила настаивать. С домом приходилось расстаться. Его владелец захотел было повысить и без того непосильную плату. Только неопределенность положения в Египте накануне прихода Александра мешала хозяину переменить Таис на более богатых жильцов. Гесиона с тревогой смотрела, как одно за другим исчезали из большой шкатулки украшения госпожи. Даже в самые богатые периоды своей жизни Таис жила скромно, в сравнении с безудержной расточительностью других выдающихся гетер. Смерть Эгисихора отняла половину ее сердца, а гибель Менедема лишила любви и надежной опоры. Таис, как запнувшаяся на скаку лошадь, потеряла из виду дорогу и вертелась в круге медленных дней, утратив желание, не видя смысла дальше жить в Египте и не зная, куда направиться, чтобы скорее заполнить душевную пустоту. Только скачки и головоломные трюки с Салмаах на время возвращали прежнюю Таис, с горящими щеками и блеском озорных и в то же время серьезных глаз, в той самой смеси вдохновенного достоинства и девичьего задора, которая придавала ей неотразимую привлекательность. В дни мертвых, тяжелые дни, три последних дня каждого месяца, пианипсиана, Таис особенно остро почувствовала, что прежний мир утрачен навсегда. Никогда более не вернется та безмятежная и спокойная жизнь, с непременным ожиданием еще лучшего, еще более прекрасного. Божественная уверенность в своей красоте. Ощущение здоровья, счастливой судьбы, какая бывает лишь в расцвете юности. Таис исполнилось 23 года. Для эллинской женщины и даже для танцовщицы возраст полного расцвета. И все же казалось, что вместе с юностью уходит ее прежняя красота. Она утрачивает свои непобедимые чары без всякого желания испробовать их на ком-нибудь снова. Именно это отсутствие желаний пугало Таис призраком будущей старости. Если б не уехал мудрец из Делоса, как ей нужен был сейчас друг-наставник. Она скорее бы нашла в себе силы и ожила для новой жизни. Таис, оставив дом на попечение Гесионы, снова уединилась в храме Нейт. Жрецы приняли ее благосклонно, очевидно предупрежденные Делосцем. Гетера облюбовала комнату-библиотеку в верхнем этаже пилона и среди греческих книг разыскала платоновского Горгия. Таис помнила ироническую усмешку делосского учителя в ответ на ее пренебрежительный отзыв о Платоне. Она почувствовала, что сделала промах, и тогда же решила при случае перечитать великого философа. И действительно, в его диалогах Таис увидела непонятую ею прежде глубину заботы о людях Афин, старание возвысить эллинов Аттики так, чтобы каждый соответствовал духу города Девы. Она ощутила близкую теперешним ее настроением печаль мудреца о прошлом Афин, от которого после войны со Спартой остался лишь опустелый сосуд былого великолепия. Там, где прежде и виделось лишь нудное наставление, оказалась твердая вера в то, что только высокая мораль и душевные отношения людей друг к другу могут создать подлинное архогосударство. Задача улучшения людей, по мнению Платона, была самой главной. Правителям, ввергавшим эллинов в бесправие, учившим подданных только злобе и предательству, ничего не удавалось, кроме позора и бесславия. Интересно, к чему стремится Александр? Куда направит он дальше свою сокрушительную армию? К чему приложит он свою великую мудрость и неотступное покровительство богов? Впрочем, что за дело до этого Таис? Куда она направится сама? Что принесет ей любовь к приключениям и перемене мест? Пора покинуть Мемфис, хотя бы для того, чтобы сгладилась утрата и Гесихоры, и Менедема. В последние дни к ней настойчиво стремится некто Стемлес, единственный сын одного из самых богатых купцов Мемфиса. Только вышедший из возраста Эфеба, он вряд ли старше самой Таис, чувствует себя мальчиком перед богиней. Но ведь могучий Менедем тоже зачастую был как мальчик. Добрый, доверчивый, бесстрашный. Неужели придется принять предложение Стемлеса? О нет, никого не надо. Читая седьмое письмо Платона, Таис живо почувствовала, что мудрец преклоняется перед древней и святой, по его словам, религией орфиков. И все же прежняя неприязнь к учению Платона осталась. Именно потому, что в его проповеди было унижение физического, естественного начала в человеке. Древние узы ума и чувств закоренелого рабовладельца отвращали ее, обладавшую более широким взглядом на мир и людей. Несколько дней, не покидая храма, Таис предавалась размышлениям и читала, пока не присытилась и не отказалась от попыток предугадать свое будущее. С облегчением и почти прежним озорным ощущением здоровья и силы она услышала зов служителя, возвещавшего о том, что прекрасная девушка в розовом хитоне просит Таис выйти к воротам внутреннего двора. Прекрасной девушкой оказалась Гесиона в ярком наряде, несвойственном суровой Фиванке. Гесиона неузнаваемо переменилась и очень похорошела с тех пор, как с рынка рабов попала в дом Таис. Гесиона заметила удивление своей хозяйки и залилась румянцем. «Всем жителям Мемфиса велено нарядиться в лучшее платье». «Что? Александр?» «Да». Таис хлопнула в ладоши, подзывая мальчика-служку. «Скажи почтенным жрецам, что я благодарю их за гостеприимство. Я должна уйти, но скоро вернусь». Таис не могла себе и представить, как она ошибалась. Лишь через 9 лет, уже став царицей Египта, она снова переступит порог храма Нейт. Давно уже улицы Мемфиса не были столь оживленными. Таис с Гесионой с трудом пробивались к дому через взбудораженные толпы. Египтян, обычно на улицах сдержанных и учтивых, в этом они были похожи на спартанцев, сегодня нельзя было узнать. Они не уступали дороге старшим и женщинам, толкались, как афиняне на агоре. Таис, неузнанная, даже подверглась оскорбительным замечаниям за свой неоновый и неяркий наряд. Она не отвечала, склонив голову и прикрыв лицо шарфом. Мемфисцы восторженно встретили Александра и хотели было учредить всеобщий праздник в его честь. Но великий победитель исчез так же внезапно, как и появился. Едва только принял знаки покорности от сатрапа и жрецов, объявивших о низложении фараона. Таис не хотела видеться с Александром, и судьба пошла ей навстречу. Поздно вечером, на второй день возвращения Таис, ее отыскал Нерх. Афиненка сразу узнала морехода, хотя он заметно изменился. В речи его появились властные и резкие нотки. Его борода, вопреки моде полководцев Александра, вызывающе торчала. Кретянин будто и не удивился давней приятельнице, шагнул к выбежавшей навстречу Таис, крепко взял ее за руку и промолвил единственное слово. «Гесихора». Губы Гетеры задрожали, глаза налились слезами. Задержав дыхание, она склонила голову. Так они молча стояли друг перед другом. Руки Нерха сминали браслеты из мягкого золота на ее запястьях. Наконец Таис опомнилась, позвала Гесиону. «Сядь, выпей вина». Нерх послушно, с несвойственной ему медлительностью, опустился в тяжелое резное кресло. Машинально налил неразбавленного вина. Гесиона, смущенная, с опущенным взглядом, принесла ларец с драгоценностями и Гесихоры, так и оставшейся у Таис. Кретянин вздрогнул, увидев свои дары. Таис схватила хотевшую удалиться Гесиону и толкнула ее к Нерху. «Вот свидетельница последнего часа, Гесихоры. Рассказывай». Та залилась слезами, скользнула на ковер, но быстро овладела собой и довольно связно передала Нерху все, что он хотел знать. Из-под опущенных век молодого флотоводца скатилось несколько слезинок. Кретянин оставался недвижимым. Только опущенная на боковину кресла рука вздрагивала, а тонкие пальцы сдавливали шею резному льву. Повинуясь внезапному порыву, Гесиона приподнялась с ковра и прильнула щекой к этой руке. Нерх не отнял ее, а, протянув другую руку, стал гладить волосы Фиванки, в полоборота следя за Таис, которая дополнила ее рассказ. «И мой Минедом ушел сопровождать Гесихору в подземелье Аида». Таис расплакалась. «И проклятый Иоситей тоже там! О, спартанцы!» Глухо, с ненавистью и угрозой воскликнул Нерх, вставая. «Гесихора тоже лакедемоненка?» — тихо возразила Таис, и кретянин не нашел, что ответить. «Завтра на рассвете принесу жертву в память ее. Я приглашаю тебя», — сказал Нерх после некоторого молчания. «И тебя», — он обратился к Гесионе. «Пришлю колесницу или носилки». «Хорошо», — ответила Таис за обеих. «Но ты забыл про это». Она протянула ларец Гесихоры. Нерх отступил на шаг, отстраняя ящичек рукой. «Нет, не надо. Отдаю той, которая увезла Гесихору от убийц. Твоей подруге». Потрясенная Гесиона от волнения сделалась пунцовой. «Что с тобой, Наварх? Разве можно дарить столь дорогие вещи нищей девушке? Ведь я не рабыня, только по доброте госпожи. Я не могу взять этого».
«Возьми. На память об ужасном часе, пережитом вместе с моей золотой милой. О своих достоинствах предоставь судить мне».
Гесиона неуверенно взглянула на Таис. Гетера повела бровями, мол, надо взять. И Фиванка низко склонилась, принимая ларец из ее рук под угрюмым взглядом кретянина. Нерх остановился у порога.
«Есть еще у меня к тебе слова Птолемея. Он искал тебя в первый же день, а теперь уплыл с Александром к морю. Он не забыл тебя. Если ты хочешь увидеть его, Александра и Гефестиона, то поплывем вместе. Я жду посланного из залива героев и должен присоединиться к Александру. Наш божественный полководец и друг хочет основать новый город, может быть, будущую столицу своего царства. Есть подходящее место там, где был тысячелетия тому назад Критский порт».
«Где же это?» – заинтересовалась Таис.
«На побережье. Отсюда плыть на Навкратис и дальше на Канопус, потом вдоль берега моря на запад. Впрочем, ты знаешь об этом месте из Гомера. Обитель морского старца Протея».
«На море в шумном прибое находится остров, лежащий против Египта. Его называют там жители Фарос», – моментально вспомнила и речитативом напела Таис.
«Да, Фарос. И это гомеровское место особенно нравится Александру. Знаешь, как он любит Гомера. Так едем?»
Таис смутилась. «Большой ли у тебя корабль?»
Нерх впервые за весь вечер усмехнулся. «Самый большой мой корабль стоит в Тире, на площади перед главным храмом, в знак победы. Так же, как осадная машина Диада, начальника всех механиков Александра. В знак победы водружена внутри храма в Газе».
Таис всплеснула руками восхищения.
«Зачем тебе знать размеры моего корабля?» — продолжал кретянин. «Я дам тебе отдельный корабль, два, три, сколько захочешь».
Пожалуй, впервые афиненка ощутила могущество молодого македонского царя и его не менее молодых сподвижников.
«Так ты согласна плыть к Фаросу? Но зачем тебе большой корабль? Здесь меньше имущества, чем в Афинах». И Нерх окинул взором небогатую обстановку скромного дома Таис.
«Мне нужно взять с собой мою лошадь», — стесняясь, ответила Таис. «Я не могу с ней расстаться надолго».
«Понимаю. Только-то? А еще?»
«Кроме меня конюх и еще две женщины».
Нерх гордо сказал: «В твоем распоряжении будет целый корабль с опытными моряками. Я ожидаю своего посланца через 2 дня. Тогда мы поплывем на Эшмун и Малый Гермополь, мимо Навкратиса. Ты ведь была там?»
В воспоминания Таис пронеслись унылые равнины с бесчисленными засоленными озерами, песчаными грядами, необъятными зарослями тростников. Весь тот угрюмый барьер дельты, который отделял Египет от сияющей синевы моря.
Приняв молчание афининки за нерешительность, Неарх сказал: «Птолемей просил меня дать тебе столько дариков, сколько ты захочешь. Я пришлю завтра».
Таис задумчиво покачала головой. «Нет, не надо. Я еще не видела Птолемея, и он меня».
Неарх усмехнулся. «Напрасно ты сомневаешься. Птолемей будет у твоих колен в тот же час, как увидит тебя».
«Я сомневаюсь в себе. Но я возьму у тебя в долг 300 дариков».
«Конечно, бери. Я привез много денег».
Едва стихло брецание оружия его охраны, Гесиона стремительно бросилась к Таис и по своей привычке скользнула на пол, обняв ее колени. «Госпожа, если ты любишь меня, то возьмешь этот царский дар», — она показала на ларец Гесихоры. «Я люблю тебя, рожденная змеей», — с нежностью ответила Таис. «Но не возьму того, что отдано. По воле судьбы и богов оно принадлежит тебе». «Мне негде хранить драгоценности». «Спрячь пока у меня. Кстати, пора тебе обзавестись своей комнатой. Хочешь, я отдам тебе маленькую?» «О, госпожа, я хотел бы спать на ковре перед твоей постелью». «Я буду тебя бить всякий раз за это обращение».
И Таис в самом деле крепко ее шлепнула.
«Спать нам в одной комнате не годится. Чувствую, что ты скоро проснешься».
Печальный обряд памятного жертвоприношения под скорбные греческие песни длился недолго. Все ушли, и даже Таис, а Нерх долго еще оставался на месте сожжения Гесихоры. Кретянин вновь явился к Таис только через 2 дня. «Прибыл гонец от Александра», — сразу сговорил Нерх. «И теперь мы можем не спешить к Фаросу. Там уже основана Александрия, а сам великий стратег с Птолемеем, Гефестионом и другими приближенными отправляется в ливийскую пустыню к оазису, где находится знаменитый оракул Аммона и его священный дуб».
«Это далеко?»
«Более 3000 стадий по пустыне».
«И 3000 назад? Так это месяц пути».
«Для Александра меньше».
«Тогда вообще зачем плыть к Фаросу?»
«Тебе-то не нужно. А мне Александр велит осмотреть место для гавани. Я поеду ненадолго».
«Возьмешь меня с собой? На свой корабль? Без лошади, только меня и Гесиону».
«Охотно. Только зачем тебе?»
«Посмотреть Фарос? Я хотела повидаться с морем, а вовсе не с Птолемеем. Лошадь останется здесь, и рабыня также».
Кланария рассказала своему купцу про скорый отъезд, и он заторопился взять ее в свой дом и подписать брачные условия. В хозяйстве купца на время найдется место и для Салмаах. Быстроходный корабль начальника флота понес Таис и Гесиону вниз по западному рукаву Нила. Неарх плыл с военной поспешностью, не задерживаясь нигде, делая остановки только для пополнения свежей провизии. Большую часть пути Таис проводила на палубе, сидя под кормовым навесом рядом с кретянином и кутаясь от резковатого ветра в персидский голубой плащ тонкой шерсти, привезенный Неархом для Гесихоры. Гесиона сидела тут же в излюбленной своей позе, поджав ноги, на мягких коврах в 3 слоя. Роскошь, невиданная в Афинах того времени, да и в Египте, доступная разве вельможам и жрецам самого высшего круга. 3 рабов, 2 рослых мизийца и худощавая злая финикиянка, держались поодаль, готовые исполнить любое повеление Таис. Неарх рассказывал обо всем, что считал достопамятным в походе Александра. Не столько военный по душе, сколько исследователь и мореплаватель, он больше вспоминал о поразивших его красотой и мощью природы местах Ионийского и Финикийского побережья, чем о боях. О бухтах в белых известняковых обрывах, точно мраморные чаши, налитых синей хрустально-прозрачной водой, глубоких заливах среди красных гор, с таинственно черневшими подводными скалами, покрытыми огромными губками или кроваво-красными кораллами, узких горных долинах Киликии, заросших исполинскими платанами, кипарисах по 60 локтей высоты, невиданной в Элладе, столь похожих на Крит и Элладу горах и долинах, однако более просторных и более безлюдных, с нетронутыми обширными сосновыми и кедровыми лесами, светлыми и чистыми, продуваемыми ветрами гор. Там на холмах пониже, будто сады богов, простирались рощи смоковниц, с клубящимися, как зеленые облака, кронами, посаженные самими титанами ряды каштанов, могучих орехов и гранатовых деревьев. Еще ниже, к самому побережью, заросли миндаля, гигантские кусты съедобного орешника, ароматного мирта и лавра, фисташек, рожкового дерева с черными стручками, равными по сладости финикам. Все это богатство пищи, мало тронутое человеком даже в небольшом удалении от городов, могло прокормить множество людей, сделать их жизнь куда более легкой, чем на берегах Пелопоннеса или Крита, если бы не постоянные нападения пиратов. Но города-полисы требовали новых и новых рабов для построек и ведения хозяйства. И азиатские побережья обезлюдели, опустошенные охотниками за живыми орудиями. Неарх рассказывал о городах. Одни радостно открывали ворота победителям-македонцам. Другие отчаянно оборонялись и за это были разграблены и вырезаны до последнего мужчины. Милет, Галикарнас, Тир, Газа. Всякий раз, как заходила речь о взятых городах и сражениях, Неарх говорил об Александре. Товарищ детских игр, юношеских приключений. Опальный царевич на глазах своих близких друзей, не говоря уже о преданных гетайросах, товарищах, в цвете македонской конницы из знатных родов, превращался из неопытного воина в божественного полководца. Александр свершил такое, о чем не мог мечтать никто из эллинов, даже его отец Филипп, давно думавший о войне с Персией. Вопреки советам опытных в политике мужей, Александр отверг коварные приемы своего отца и действовал всегда прямо, держал свое слово, точно исполнял обещания. Его способность к молниеносным решениям превосходила даже способности Фемистокла. Он не отступал от задуманного, действовал с такой уверенностью в успехе, что это казалось его полководцам божественной проницательностью. В первой большой битве при Гранике старшие военачальники могли еще порицать его за неосторожность. Но после гигантской битвы при Иссе, когда Александр с 35 тысячами македонцев и тессалийских всадников разгромил сотни тысяч воинов Дария с ничтожными для себя потерями, его приближенные стали относиться к Александру с благоговейным страхом. Прежняя простота и даже фамильярность отношений с ним сменились преклонением. Манера Александра внезапно бросаться в самые опасные места битвы делала его похожим на Ахиллеса, которого он числил в своих предках. И бился он с той же яростью. За короткий срок он получил две тяжелые раны в бедро и в плечо, от которых оправился нечеловечески быстро. «Наверное, его окружают лучшие красавицы Ионии, Сирии, Египта?» — спросила Таис. Неарх расхохотался добрым смешком. «Ты удивишься. Представь, у Александра никого нет, если не считать какой-то невзрачной вдовы, которую он взял к себе в палатку после того, как старшие полководцы посоветовали ему не возбуждать недоумение среди воинов и обзавестись любовницей. Десятки тысяч молодых женщин проданы в рабство, бери любую. В битве при Иссе он захватил все имущество Дария и его семью, включая мать, жену и двух дочерей. Жена Дария, Статира, считалась первой красавицей Азии, да и царевной красивой.
И он не взял ее?
Нет. И не позволил никому из приближенных, сказав, что эти женщины будут заложницами».
Таис взяла с глиняного блюда горсть корейского миндаля, обычной в Элладе еды, по которой соскучилась в Египте.
«Так он совсем не любит женщин?» — спросила она.
«Я бы не сказал. Когда Птолемей намекнул ему, что персиянки царской семьи прекрасны, Александр почти с ожесточением ответил: «Да, и это мучение для моих глаз». Нет, он чувствует женскую красоту и преклоняется перед ней.
Тогда почему он избегает женщин?
Мне думается, Александр не совсем обычный человек. Он безразличен к еде и питью. Я видел, как ему претит обжорство товарищей, устраивавших пиры после каждой победы. Он не алчен, хотя ни один человек в Элладе не владел еще такими сокровищами. Любимое занятие у него — читать по ночам, а днем общаться с криптосами, разведчиками пути, и беседовать с философами. А вдова? Она не любит Александра и боится его, укрываясь в заднем отделении шатра, будто мышь.
Наступила очередь засмеяться Таис. «Ты сам как понимаешь его, близкий друг? Или есть еще ближе? Птолемей, Гефестион?»
«Гефестион, пожалуй, но как раз потому, что полностью противоположен Александру. Птолемей себе на уме, хотя сообразительность и быстроту его решений Александр ценит высоко. Я знаю море, а он от него далек. Мы, его ближайшие друзья, в последнее время как-то отошли от него. Решение Александра трудно предвидеть, его поступки часто необъяснимы.
Например?
Иногда Александр ведет себя как мудрый правитель, милостивый к побежденным, уважающий чужие обычаи и храмы, исполненный добрых намерений к жителям завоеванных городов. А иногда подобен дикому необузданному варвару. Разрушает города до основания, устраивает кровавую резню. Македонцы еще в Фивах показали, на что они способны.
«О да!» — вырвалось у Гесионы.
Нерх пристально взглянул на нее и продолжал. «Той же участи подверглись Милет и Галикарнас, не говоря уже о Газе. Сопротивление приводит Александра в бешенство. Он расправляется с противником, как дикарь, забывая все свои прекрасные слова о равенстве людей Азии и Эллады. Мне кажется, мужество и отвага заслуживают хотя бы уважения. Ведь мужество живет в лучших людях. Как же можно убивать мужественных и отважных, оставляя жить лишь слабых душой и телом? Ни один хороший хозяин-скотовод не поступит так с животными, не то что с людьми».
«Есть в этой дикости еще худшая сторона», — внезапно густо покраснев, сказала Гесиона. «Среди избиваемых и продаваемых подобно скоту людей есть совсем неповторимые. Художники, врачи, философы, певцы, артисты. Каждый полис, город, государство славен своими мастерами, достижениями в создании прекрасного, в знаниях и ремеслах. Надо ли тебе говорить, что все это требует веков постепенного совершенствования, даже тысячелетий, как Египет, Эллада, погибший Крит? Уничтожая город-островок со всеми носителями искусства и знания, мы обкрадываем сами себя и всю Айкумену, лишаемся создававшейся веками мудрости и красоты».
Нерх поднял брови, подумал и энергично закивал в знак согласия.
«Скажи, пробовал ты говорить об этом с Александром?» — спросила Таис.
«Пробовал. Сначала он слушал меня, зная, что я вообще редко говорю и только о важном.
А потом?»
«Забывал все в очередной ахиллесовой ярости. Он похож не на Филиппа, а гораздо больше на свою мать Олимпиаду».
«Какая она была?»
«Почему была?» «Она жива, ей немногим больше 40, и она по-прежнему красива, особенной диковатой красотой. Знаешь ли ты, что она царевна древнего рода из горной Тимфеи, сирота, посвященная Дионису, ставшая жрицей его и, конечно, Менадой?»
«Значит, она подвержена бешеному экстазу? И Александр унаследовал эту способность. Теперь я больше понимаю его необъяснимое поведение».
«Вероятно, так. Он впадает в неистовство, наталкиваясь на сопротивление. Будь то столкновение с врагом или спор с друзьями. Пытается преодолеть препятствия буйным наскоком, не щадя ни своей, ни чужих жизней. Не считаясь с достоинством человека, о котором в спокойные минуты он немало говорит, возражая своему учителю Аристотелю».
«Так бывает с очень удачливыми людьми, возлюбленными Тихи, судьбы», — задумчиво сказала Таис. Собеседники долго молчали, слушая журчание воды под рулевыми веслами. Корабль шел под парусами. Стойкий восточный ветер ускорил путешествие. Заунывный крик погонщиков и рев ослов доносились издалека. Насколько хватал глаз, простирались заросли донокса, камышей, волновавшиеся под ветром подобно буровато-зеленому морю. Ближе к берегам проток и старец росли тростники с пышными метелками, трепетавшими в такт течению.
«А эту прекраснейшую из всех, жену Дария, ты видел?» — вдруг спросила Гетера.
«Видел. Она очень красива».
«Лучше меня и Гесихоры.
Вовсе нет. Высокая, тонкая. Мрачные черные глаза под широкими черными бровями. Рот большой, тонкогубый. Щеки чуть впалые, шея длинная. Ноги не разглядишь в их плотной одежде. Еще черные косы, тонкие, как змеи. Вот тебе весь ее облик. На мой взгляд, куда хуже, чем ты или... Взгляд Нерха остановился на Фиванке, покрывшейся жарким румянцем, чем Гесиона. Рожденная змеей спрятала лицо в ладонях, а Таис весело вскочила, обняла Нерха и поцеловала ниже глаза, избегая колючей бороды.
«Ты заслуживаешь награды. Я буду танцевать для тебя. Зови музыканшу. Кажется, здесь есть флейтистка, а с гитарой управится Гесиона».
Нерх и все спутники были в восторге от неожиданного представления, ибо для эллинов, финикийцев и египтян нет в жизни большего удовольствия, чем танцы красивых женщин. Тихие зимородковые дни окончились с наступлением зимнего солнцеворота, но погода оставалась спокойной и тогда, когда корабль Нерха вышел из рукава Нила и повернул вдоль берега моря на запад, гонимый стойким восточным ветром. Двое искусных кормчих не отходили от рулевых весел. В этой широкой полосе желтоватой воды, измученной накатистым прибоем, отмели все время изменяли свое расположение. В жидком песке с примесью нильского ила днище корабля могло прилипнуть к мели так, что никакие усилия гребцов и паруса не смогли бы сдвинуть плененное судно. Поэтому ночью кормчие не решались плыть и останавливались в маленьких заливах. Таис и Гесиона находились под покровительством Афродиты. Богиня сделала плавание легким и быстрым. Вскоре корабль вышел на чистую воду, в ней несомых Нилом песков, и подходил к видной издалека белой полосе пены за островом Фарос. На косе между лиманом Мариатидой и широким проливом, там, где всего месяц назад стояло жалкое селение рыбаков Ракотис, скопилось 8 кораблей с лесом и камнем. В этот утренний час густо поднимался дым от кухонь в лагере воинов и хижинах рабов. Подхватываемый ветром, он уносился на запад по пустынному Либийскому побережью. Архитектор Александр Динократ успел многое. На месте будущего города пролегали канавки и ряды вколоченных в землю реек, означавшие контуры будущих зданий, храмов, улиц и площадей. Начальник города, пожилой македонец, иссеченный шрамами, встретил Нерха с большим почетом. Под защитой стены, еще пахнувшей сырой известью, поставили две палатки, сотканные из тонкой шерсти памфилийских горных коз. В ложах, подушках, занавесях не было недостатка на корабле, командующего флотом. Под всемогущей его опекой Таис и Гесиона разместились роскошно. Свидание с морем всколыхнуло в Таис память прошлых лет. Чуть печальная, она вновь переживала незабвенные мгновения своей короткой, но богатой впечатлениями жизни под родной шум моря, всплески широких накатов и вечно изменяющиеся извивы пенных полос. Здесь собралось много чаек, их качающийся полет и резкие тревожные крики наводили на мысли об Эа, острове Плача, обиталище Кирки посреди пустынного Ионического моря. Чтобы развеять нежданно пришедшую грусть, Таис попросила у Нерха лодку и гребцов. Кретянин вызвался сопровождать своих гостей, и они поплыли через пролив к легендарному обиталищу морского старца. Солнце перевалило за полдень, и ветер внезапно утих. С высоты повеяло жаром. Сверкающие блики медленно закачались на успокаивающей воде. Лодка подходила к острову. Низкому, песчаному и совершенно пустому. Даже чайки утихли. Нерх повернул налево к западному концу Фароса. Нос лодки ткнулся в песчаный откос. Нерх, став в воду, перебросил обеих женщин на берег. Приказав гребцам ожидать, он повел Таис и Гесиону через отдающие жаром песчаные холмики, поросшие сухой колючкой. За буграми широкая полоса утрамбованного прибоем песка со стороны моря ограничивалась прямой каменной стеной. Гигантские глыбы, еще более крупные, чем в афинском Пелосгиконе, здесь были пригнаны с тщательностью, напоминавшие египетские или критские постройки.
«Что это? Кто жил здесь в давние времена?» — вполголоса спросила Таис у Нерха.
Не отвечая, Нерх подвел афининку к краю стены и показал на раскиданные землетрясением глыбы,
лежавшие в прозрачной воде. На ровной поверхности глыб виднелся рисунок в виде клеток, обозначенных правильными глубокими бороздками. Часть квадратов была углублена, часть оставлена вровень с поверхностью камня. Получился сетчатый рисунок темных и светлых квадратов. Таис сразу вспомнила, где она видела похожее.
«Крит, правда?»
— с загоревшимися глазами воскликнула она. Нерх ответил широкой, довольной улыбкой.
«Там поглубже есть развалины. Гляди, будто колонна».
«Я хочу это посмотреть», — сказала Таис. «Вода не холодная, несмотря на зимнее время. Не то, что у нас в Элладе».
«Здешних окунуться не заставишь», — весело сказал Нерх и внезапно помрачнел.
Таис догадалась, вспомнил о Гесихору. Она ласково погладила его по руке.
«Я нырну». Она побежала к берегу.
Гесиона понеслась за ней, но обеих обогнал Нерх.
«Если уж так, то вперед пойду я!» «Ай-о!» — закричал он, продувая легкие, как это делают ловцы губок.
Сбросив одежду, кретянин нырнул, а за ним последовала Таис, и, к удивлению ее, Гесиона также оказалась рядом. Таис знала, что фиванка неплохо плавает, но не считала ее способной на большее. Встревоженная, она подала Гесионе знак подниматься, но девушка упрямо мотнула головой и ушла еще глубже, в сумрачную тень, куда Нерх подзывал их жестом. На косой плоскости очень крупной каменной глыбы в полосе света четко виднелось большое изображение осьминога с причудливыми изгибами щупалец. Упавшая широкой капителью вниз колонна суживалась к основанию по критскому образцу. На ее осмотр не хватило дыхания. Таис пошла наверх, Гесиона вдруг отстала. Движения ее рук замедлились. На помощь кинулся Нерх, энергично толкнувший фиванку наверх и подоспевший как раз вовремя, чтобы подхватить ее на поверхности моря. Придя в себя, Гесиона виновато опустила глаза и более не пыталась состязаться с пловцами, подобными Нерху и Таис. А те ныряли, пока не замерзли. Выбравшись на сухую плиту, нагретую солнцем, Таис вторично в этот день удивилась. Гесиона не торопилась одеться, а безмятежно сушила волосы, почему-то не стесняясь Нерха, который прыгал и поднимался на руках, чтобы согреться, исподволь рассматривая своих спутниц, как и подобало вежливому гимнофилу. Вызывающий загар Таис, некогда поражавший афинских модниц, побледнел в Египте. Медная ее кожа стала светлее. Чуть позолоченная солнцем, Гесиона выглядела прелестной даже рядом со знаменитой Гетерой. Ее ноги, такие же сильные, как у Таис, могли бы показаться чересчур крепкими, не будь они так прекрасно очерчены. Волосы распушились от ветра и окружали голову пышной копной, слишком тяжелой для тонкой девичьей шеи. Гесиона и впрямь склонила голову на бок. Глубокие тени, скрыв ее большие глаза, придали лицу девушки выражение усталой печали. Она уперла одну руку в крутой изгиб бедра, а другой стряхивала песок с тела медленными плавными поглаживаниями. Короткий вздох берегового ветра набросил волосы на лоб Гесионы, и она, вздрогнув от холода, вздернула голову. Вдруг, смутившись и закрываясь волосами, она убежала под сомнительную защиту высоких пучков сухой травы. Нерх ощутил странное чувство жалости и влечения к трагической, нежной и пылкой Гесионе. Чем-то сродни ему, изгнаннику и заложнику с детства, показалась эта девушка, в которой чувствовалась тонкая светлая душа. По блеску глаз Таис догадалась о переживаниях кретянина и негромко сказала, набрасывая одежду. «Не спеши, мореход, и она будет тебе хорошей подругой».
«Не буду спешить. Я понимаю, что ее надо разбудить. А ты отдашь Гесиону?»
«Как я могу не отдать? Она не рабыня, а свободная и образованная женщина. Я люблю ее и рада буду ее счастью. Только смотри и ты. Один неверный шаг и... Ты имеешь дело не с обычной судьбой и не возьмешь ее, как других. А ты поможешь мне? Прежде всего, не буду мешать».
Нерх привлек к себе Таис и поцеловал ее в обнаженное плечо. «Не спеши с благодарностями», — засмеялась Таис и, вспомнив что-то, слегка оттолкнула Нерха. Подозвав Гесиону, Таис резким движением разогнула браслет на ее левой руке, знак рабыни, и, сорвав его, бросила в море. Фиванка не успела ничего сказать, а Нерх трижды хлопнул в ладоши, выражая одобрение. Они переехали через пролив, правя на высокий столб, намечавший место будущего волнореза. И у западного конца пролива нашли еще остатки критских построек. Нерх сказал, что его снова и снова удивляет верное чутье Александра. Порт, выстроенный столь основательно тысячелетия тому назад, конечно, был важной гаванью на торговых путях великой критской морской державы. А теперь послужит и для государства сына Филиппа. Таис гостила в будущей Александрии до новолуния, плавая в море даже в ветреные дни. Прибыла часть отряда македонцев, сопровождавших Александра в оазис Аммона. К удивлению всех, Александр из оазиса пошел напрямик к Мемфису, трудным и опасным путем через Ливийскую пустыню. С ним остались Птолемей, Гефестион и брат няни Александра Клеит по прозвищу Черный, гигант неимоверной силы. Поход к святилищу Аммона в зимнее время оказался не столь уж труден. Воду находили в каждой большой впадине. Путь на восток, к Мемфису, более опасен и тяжел. Громадные горы песка дымились и пересыпались под ветром, бесконечным чередованием гряд пересекая все 4000 стадий пути. Непонятно, зачем Александр решился на этот подвиг, мало что прибавлявший к его славе. Нерх пожал плечами.
«А мне понятно».
«А мне нет, объясни».
«Александру надо идти вглубь Азии за Дарием, через пустыни и степи, наполненные зноем. Он хочет испытать и закалить себя».
«А что сказал оракул Аммона?»
«Ничего никому не известно. Жрецы оракула, игроманты, хранители дуба встретили Александра с величайшим почетом. Утром он один вошел в храм, а сопровождающие ожидали его день и всю ночь. На рассвете Александр покинул убежище Аммона, сказав, что узнал от Бога все, что хотел и в чем нуждался».
«Что же теперь делать?»
«Поплывем в Мемфис сегодня же. Или ты хочешь еще побыть у моря?»
«Нет, я соскучилась по Салмаах». И снова потянулись бесконечные равнины дельты, показавшиеся еще более унылыми после чистых просторов моря. Критянин опять рассказывал о походах Александра. Только теперь Таис часто уходила на носовую палубу, оставляя его вдвоем с Фиванкой. Она замечала, что взгляды Гесиона, обращенные к Нерху, становятся нежнее и мечтательнее. Однажды вечером Гесиона скользнула потихоньку в их общую каюту, куда Таис удалилась раньше и лежала без сна. Услыхав, что девушка сдерживает смех, Таис спросила, что случилось. «Посмотри». Гесиона поднесла к свету Люкнеса морскую губку гигантских размеров. «Подарок Нерха», — догадалась Таис. «Редкая вещь под стать этой чаше». В углу их каюты стояла огромная, высланная серебром, круглая плоская чаша или бассейн для омовений, носить которую было под силу лишь двум крепким рабам. «Попробуем?» — весело предложила Гесиона. Она выкатила чашу, как колесо, и опрокинула на пол. Грохот сотряс корабль, и испуганный помощник кормчего вбежал в каюту. Очарованный улыбками женщин, он тут же прислал двух моряков, наполнивших чашу водой. Таис погрузила в бассейн губку, вобравшую почти всю воду. Велела Гесионе встать в него и, с усилием подняв губку, обрушила ее на Фиванку. Восторженный вопль вырвался из уст Гесионы. Дыхание ее перехватило от целого каскада холодной воды. «Смотри, чтобы любовь Нерха не утопила тебя, как эта губка», — пошутила Таис. А девушка отчаянно замотала головой. Однако на четвертый день плавания Гесиона не вышла на корму и осталась в каюте. Таис потребовала командующего к ответу.
«Я полюбил ее, а она... Боюсь, что Гесиона так и не оттает. Как бы я не испортил всего. Помоги чем-нибудь. Вы, искусные жрицы Афродиты, должны знать такие вещи».
«Положись на меня», — успокоила его Таис. «Хоть и странно мне быть союзником мужчины, но уверена, что ты не обидишь мою Гесиону».
«Надо ли говорить?»
«Не надо». И Таис вошла под навес в каюту и оставалась там до самой ночи. Прошло еще два дня. Судно подходило к Эшмуну во мраке безлунной ночи. Таис лежала в каюте без сна, обдумывая слова Нерха о том, что Александр хотел идти к пределам мира на востоке. А что теперь делать ей? Неожиданно в каюту ворвалась Гесиона, с размаху бросилась на ковер перед ложем и, пряча лицо, протянула руки к Таис по шелку покрывала. Таис сильно потянула Гесиону к себе, несколько раз поцеловала в пылающие щеки и, слегка оттолкнув от себя, с безмолвным вопросом взглянула в ее каштановые глаза.
«Да, да, да»,
— страстно зашептала Фиванка. «И он надел мне этот браслет и это кольцо. Он сам купил их в Навкратисе, не думая, это не те, не Гесихоры».
«И ты пойдешь к нему опять?»
«Пойду. И сейчас».
«Подожди немного. Я научу тебя, как стать еще более прекрасной. Хоть ты и так неплоха. Сними эпоксиду».
Таис достала набор красок для тела и душистые эссенции. Она критически осмотрела подругу и спросила лукаво: «Так ли уж плоха мужская любовь?»
«О нет!» — горячо воскликнула Фиванка, покраснела и добавила: «Только не знаю, как надо, чтобы было хорошо ему».
«Как к поэту ты должна не сходить к нему богиней, готовой отдаться священному обряду без опаски и без нетерпения. Служить ему, как перед Афродитой на морском берегу, без края и предела. Если у тебя так...»
«Да, да. Я знаю, он начальник флота у великого Александра, а я... Но все равно я счастлива, а там что пошлет судьба? Кто может спорить с ней?»
«Сами боги не могут и не смеют», — согласилась Таис. «Только мы, смертные, чтобы не погибнуть, должны быть сильны душевно».
«А что дает силу?»
«Долгая подготовка, крепкая закалка, строгое воспитание».
«И для Гетер тоже?»
«Для нас в особенности». Немало девушек, одаренных Афродитой превыше многих, возвысилось, принимая поклонение как царицы, окончали жалкими рабынями мужчин и вина, сломленными цветами. Любая Гетера, ставшая знаменитой, погибнет, если не будет заранее душевно закалена. В том и смысл учения в храме Афродиты Коринфской.
«Я не понимаю».
«Скоро поймешь. И когда постигнешь, что нельзя стать знаменитой только одной любовью, будет не поздно заняться танцами, искусством веселого собеседника-рассказчика».
«Как бы я хотела стать танцовщицей, как ты».
«Что ж, увидим.
Я знаю в Мемфисе одну финикинку, она научит тебя тайнам». «О, мне не нужно тайн, я люблю Неарха, и кроме него никогда любить никого не буду».
Таис пристально посмотрела на Фиванку.
«Бывает и так, только редко».